Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Радио «Вера» программа «Светлый вечер». Сегодня с вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях архимандрит Семен Томочинский, ректор Курской духовной семинарии.
Добрый вечер.
Наше досье.
Архимандрит Семен Томочинский родился в Москве в 1973 году, окончил филологический факультет МГУ, кандидат наук. С 95 по 99 год работал главным редактором студенческой газеты «Татьянин день», затем был ответственным редактором сайта «Православие.ру». В 2003 в Московском Сретенском монастыре был пострижен в монахи и через год стал священником. Преподавал русскую зарубежную литературу в Сретенской семинарии и Московской духовной академии. В 2014 назначен ректором духовной семинарии в Курске.
Отец Семен, первый вопрос. Когда вы у нас были последний раз, вы были у нас в другом статусе. В статусе преподавателя Московской духовной академии. Скажите, как так вот, какие перемены произошли в вашей жизни с момента последнего нашего эфира?
Вы видите, еще древние отметили, все течет, все меняется. Так что неожиданные для меня во многом эти изменения. Но не скрою, что это интересное новое поприще. И замечательные открытия я для себя делаю практически каждый день. Ну и стараемся какой-то вносить позитив в нашу жизнь. Вот, так что...
И в жизнь Курской семинарии?
Да, и в жизнь Курской семинарии, и в свою внутреннюю жизнь, чтобы как-то постепенно все улучшалось, совершенствовалось.
Но это не значит, что в академии все было мрачно.
Нет, наоборот, этот опыт академии, конечно, очень пригодился. Да, кстати, надо отметить, что я и остался преподавателем Московской духовной академии.
Просто теперь... Далековато от Курска,
нет? Да, далековато, да. Но у меня есть замечательный ассистент, тоже, кстати, отец Семен. Мы с ним в такой гармонии. Мы
ученики мечтаем... могут не почувствовать разницы.
Да, мы мечтаем набрать 7 Семеонов, чтобы тогда все было все прекрасно. Вот, но пока вот двое нас, и он читает, собственно, мой курс по моим разработкам, а я вот какие-то такие основополагающие вещи, просто установочные лекции буду проводить как-то так. Поэтому мы в таком тандеме работаем, и русская и зарубежная литература, действительно, теперь это введено как обязательный предмет во всех семинариях.
Кстати, это вот с этого года?
Да, вот, возможно, как раз после вашего эфира действительно Радио «Вера» так повлияло, что Высший Церковный Совет принял решение о том, что в новый учебный план, который с сентября вводится во всех семинариях Русской Православной Церкви, включены как обязательные предметы русская литература и зарубежная литература.
То есть это мы так смогли обосновать в нашем эфире смысл значение русской литературы.
Для... Ну, иначе это нельзя трактовать.
Ну, приятно слышать.
Но это можно только приветствовать, потому что я убежден глубоко, что без литературы, без знания хоть какого-то более-менее общего и таких основополагающих фигур нашей культуры, просто будущие священники, они не смогут оперировать какими-то очень важными понятиями, говоря о вере, обращаясь к современному человеку. Потому что порой, например, там из Пушкина, извините, он гораздо сильнее подействует, чем там, из Евангелия даже порой, да?
Ну, мне кажется, пример из Пушкина сильнее подействует на человека, который, как минимум, Пушкина читал.
Ну, эта проблема тоже есть. Да, что с чтением у нас есть определенные пробелы, но будем работать над этим. Наша задача пропагандировать, чтобы хотя бы священники у нас читали нашу классическую литературу, разбирались в ней. Давайте начнем со священников, за ними потянутся все остальные.
А то есть человек приходит к священнику, и тот ему приводит пример из Пушкина. Говорит, извините, я не читал. Говорит, иди почитай.
Да, конечно.
Через неделю приходи.
Так? Ну, например, священник скажет, как я помню, у меня была одна проповедь на день Джон Мироносец, да, наш это православный женский день. Вот Татьяна Ларина, да, как такой образец, традиционный образец русской женщины, героиня. Человек, может, не знает, кто это такой, да, ну, плохо в школе учился. Потом, слушай, а кто такая Татьяна? Ну, раз там погуглит, Татьяна Ларина, слушай, надо почитать, что там вообще в ней хорошего, да, девушка какая-нибудь молодая.
Она образец?
Ну, на мой взгляд, да. Ну, в каком-то плане, конечно. Мы понимаем, что у нее была определенная эволюция взглядов, но то, что она сказала, там, я другому отдана и буду векому верна, да, вот эта формула, конечно, я имею в виду, в наше время-то модно все по-другому, а любовь, там, страсть и все дела, и какой там старый муж, надо к Онегину сбегать срочно, такой красивый, интересный человек, которого я... которого она любит, кстати говоря, да, продолжает любить, да, но она остается со своим мужем. скажем, потому что есть нечто высшее вот этих страстей и даже то, что, того, чего мы называем любовью.
Наверное, собственному выбору, как минимум.
Конечно, да, вот долг определенный, да, то есть это настолько такое сейчас скучное для многих слово. Но вот в этом образе... И, кстати говоря, ведь не случайно, что имя Татьяна так было всегда популярно и остается популярным в России. По статистике, чуть ли не самое популярное имя.
Вы думаете, это связано с
Несомненно,
Пушкиным?
Конечно. Потому что, ну, трудно другое объяснение дать этому. Но, по крайней мере, влияние Пушкина совершенно очевидно. Но в советскую эпоху, конечно, для нас русская литература это была... Такая некая замена вообще духовности, ну и в хорошем, и в плохом смысле, но скорее в плохом, в смысле, извините, скорее, конечно, в хорошем, потому что действительно у меня вот был доклад один на русскую литературу как хранитель цивилизации, то есть помогла русская литература сберечь наши ценности во многом. Когда уже вера устранялась искусственно из жизни, когда храмы закрывались, проповеди не было слышно. А вот проповедник был главной русской литературы, наших христианских ценностей. Не согласна?
Ну, я задумалась, согласна, отчасти. Ну, она же не только христианских ценностей проповедник, она вообще ну, много каких ценностей, ну, ценностей хранила.
Преимущественно, конечно, христианских. Я бы сказал, что наша литература действительно это православное понимание мира там разлито везде. Есть определенные исключения, но основные фигуры, если мы возьмем там Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, все это... Насчет Чехова у нас большие споры идут.
У вас это где-то внутри Московской духовной академии?
Ну, и в Московской духовной академии, вот с моими друзьями, вот, например, с Олесей Николаевым, мы с ней постоянно эту тему дискутируем. У нее были прекрасные публикации, где она доказывает, что Чехов это... Что он был все-таки таким нерелигиозным, таким, и скорее антицерковно настроенным человеком. Вот. Ну, и эта дискуссия большая, конечно. Mm-hmm. То есть здесь есть о чем поговорить, но мое глубокое убеждение, что литература, русская литература остается хранителем нашей цивилизации, да и 20 век то же самое продолжил традицию. Сейчас какие потрясающие писатели. Вы вот посмотрите, сейчас, говорят, умерла там русская литература, все там деревенщики ушли там в прошлое. Но вот я по последние два прочитал романа, был поражен. Это Захара Прилепин «Обитель». Угу. Ну, наверное, у вас уже шла об этом речь. И совершенно удивительно Алексея Варламова «Мысленный Волк». Ну, это же вообще, это просто ты радуешься, что таким языком рассказывается о наших ценностях, смыслах, о ходе истории, о промысле Божьем, о бунте человека против Творца и к чему это приводит, о сложных взаимоотношениях. Но это все люди, православные христиане, они раскрывают изнутри. Начало там третьей части «Мысленного волка» — это вообще, по-моему, надо золотыми буквами. Уже они вписаны в русскую литературу, эти страницы. Это истриасовское такое понимание мира, объяснение, собственно, хода истории, вот, значение революции, что произошло, борьба цивилизаций, как внутри государства, так и внутри конкретных людей. То есть это вообще такой конгломерат очень важных смыслов. Потому что культура, собственно, это что такое? Это прояснение смыслов, которые есть в нашей жизни. И это, собственно, средство передачи смыслов в эстетически привлекательном виде для человека. Ну, это не научная формулировка, это вот я так придумал, можно сказать, сейчас. Но вот, на мой взгляд, это так. Да.
Смыслов чего?
Смыслов бытия. Смыслов нашего бытия на Земле, нашего предназначения. Смыслов человеческой жизни, существования общества.
Это в идеале или всегда так происходит?
Всегда, конечно, всегда. Просто эти смыслы могут быть разными. Да? Для кого-то смысл там, прожигания жизни или там, пользование всеми благами. И он через искусство это преподносит. Да? А для кого-то смысл в неком такой миссии человека, которая Богом ему дана. И вот чтобы прояснить эту миссию, человек вот идет таким сложным тернистым путем, И, конечно, все это искусство нам дает понимание более глубокое. И потом в художественном образе. Понимаете, одно дело читать какую-то важную, правильную мысль в теоретическом плане, да, там, в святоотеческих писаниях, или даже порой в Евангелии, какая-то максима. Да. Хотя, кстати говоря, Евангелие ведь тоже очень образное, там, почему Христос все время притчами говорит. По сути, это художественный язык. Да, это...
Такой жанр.
Да, и богослужение то же самое. Мне вот рассказывали, что один знаменитый поэт как-то был на крещении, а он такой совершенно не церковный, даже, по-моему, не крещенный, и присутствовал случайно на крещении, и он просто восхищался, говорит, потрясающе, это гениальные слова, какой поэтический язык, как это красиво. Это вот наши молитвы, да, которые читаются на крещении. Я всегда тоже поражаюсь их действительно необыкновенной поэтичности. Но это все исходит, конечно, от Священного Писания, которая необыкновенно образна, необыкновенно художественна.
Угу.
А культура — это уже некое применение вот этих смыслов к плоти человеческой жизни, к человеческим взаимоотношениям в конкретную эпоху, в конкретные обстановки.
Ну, получается, что культура — совершенно прикладная вещь, а как же все вот эти теории про искусство ради искусства и так далее? Это все, как бы, не верите вы в это, я так понимаю.
Нет, ну это тоже смысл, да, который вкладывает определенное направление, и люди, которые придерживаются таких взглядов, что вот да, это чистая игра, искусство ради искусства. Просто это их смысл, который они туда вкладывают, вот и все. Собственно, в саму жизнь, что жизнь — игра, ну что человек — homo ludens, да, человек играющий. Вот, поэтому... Здесь мы про это и говорим, что культура проявляет какие-то очень важные такие интенции, очень важные какие-то установки автора или целых народов по отношению к жизни, что они хотят от жизни. И в этом смысле русская наша культура и литература, и музыка, и живопись, она, конечно, глубоко религиозна. Но это мой тезис, вы можете быть с ним не согласны.
А почему это мне с ним не соглашаться? А скажите, пожалуйста, вы в Курской духовной семинарии тоже преподаете или пока вот ректорство у вас на первом месте?
Ну вот первые полгода, да, я, конечно, присматривался, пока не преподавал, но вот сейчас, поскольку вводятся у нас предметы, то, да, я планирую преподавать, но я буду зарубежную литературу, потому что русскую литературу у нас профессор замечательный из университета, из Курского государственного университета будет преподавать, поэтому я ему уступил. Угу. Такую возможность. Вот. Но более того, мы в Курской семинарии хотим как раз ввести такой некий культурологический блок. Мы вот думали вообще, о чем может быть интересно, в чем могут быть особенности нашей семинарии. Потому что вот есть замечательная белгородская семинария, угу. Да, миссионерская. И туда приезжают люди, уже зная, собственно, в чем будет их специализация, на что будет основная их деятельность направлена. И у нас вот как-то само собой так сложилось в обсуждениях, в дискуссиях, в размышлениях, что а почему бы вот действительно у нас не сделать такой главным, одним из важных направлений, оценка современной традиционной культуры. Потому что это мостик к человеку, понимаете? Это мостик. А потом это с одной стороны. А с другой стороны, каждый священник, он должен быть, будущий семинарист и будущий священник, он должен ощущать себя наследником великой традиции, что он вот не сегодня родился и тут должен всех убедить в том, что надо ходить в храм и молиться Богу, а что за ним стоит вообще потрясающие великие творения и творцы, которые в подавляющем большинстве были верующими людьми. Если это станет для него своим... Если этот поток он почувствует, то ему, конечно, плыть будет гораздо легче. И он почувствует за своей спиной такие силы мощные, творческие, которые помогут ему и обращаться к пастве. Поэтому мы сделали вот такой блок. У нас будет история живописи, история музыки, история литературы и история кино. Вот такой дополнительный ко всем предметам. Но посмотрим, что из этого получится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Елизавета Горская. И у нас в гостях архимандрит Семён Томочинский, ректор Курской духовной семинарии. Отец Семён, я тут иногда цепляюсь к словам, когда наши гости что-то говорят. Мне непонятно или понятно. Да. И вот... Скажите, пожалуйста, вот вы сформулировали цель вашего курса как оценка современной и традиционной культуры. Скажите, зачем культуру оценивать?
Ну, оценивать, чтобы понимать, чтобы прояснять вот эти христианские смыслы, которые в ней заложены, или антихристианские.
То есть это оценка в значении анализ, а не в смысле там, по десятибалльной шкале?
Нет, ну, конечно, да, мы там двойки не будем ставить там нашим великим.
Не зачет.
Да, Камю не зачет. Рембо двойка. Вот. Нет, конечно, я имею в виду, вы здесь правы в своей придирчивости, что оценка в смысле понимания. Да, ведь еще для того, чтобы понимать культуру, тоже нужно определенными обладать навыками и определенным углом зрения. То есть вот этому тоже надо научить людей. Сейчас, к сожалению, школьная программа, она все более выхолащивается, поэтому приходят люди, у которых непонятно даже, на каком фундаменте, собственно, это строить.
Если бы только школьное.
Ну, да, к сожалению. Да, к сожалению. Вот. Но на самом деле культура, это же вообще не только... Есть, да, высокая культура, вот, о которой мы говорим, но, собственно, сама культура, она везде. Это как такой Wi-Fi, который везде доступен, да, повсюду. Потому что вот я к вам ехал, например, на программу в метро, да? Ну что, 80% с наушниками в ушах. Ну, и 5% там с книгами, предположим, да? Угу. Еще там лет 10 назад было там, наверное, наоборот. Но что, они же... Музыка — это мощнейшее воздействие на людей. Может быть, кто-то аудиокниги, конечно, слушает, я не знаю. Но я думаю, что слушать...
Может быть, кто-то радиоверы.
Да. Метро принимает, да, радиоверы?
А вот это хороший вопрос, надо будет выяснить.
Да, обязательно выяснить. Вот, то есть, понимаете, это люди вот сейчас... А кто-то едет в метро, кто-то едет на машине. Ну, тоже он радио уже слушает, да, скорее всего, надеюсь, радио «Вера». Вот, то есть он, собственно... Заходим мы в магазин. Практически в каждом магазине звучит какая-то фоновая музыка. А ведь музыка – это мощнейшее воздействие. Она или успокаивающая, такая развлекающая, или она может быть какой-то агрессивной, или она вдохновляющая на что-то. То есть, вольно или невольно, мы все время находимся под прессом определенных культурных явлений. Просто мы себе не отдаем в этом отчет. Или мы выходим, рекламные плакаты везде. Ну, извините, реклама – это тоже вид искусства. Сейчас проходят конкурсы на эту тему, выставки. То есть, его даже можно говорить, что это, так сказать, какой-то более низкий жанр, чем что-то еще. Но, в общем-то, это порой воспринимается и как такой образец такого хорошего искусства, да, то есть, действительно, есть там рекламные плакаты, как там какой-то шедевр, да, созданный. А мы же все время под этим вот находимся, прессом, влиянием, даже не замечая это. То есть культура, она всегда вокруг нас.
С визуальной культурой вообще все сложно, потому что то, что мы читаем или слушаем, мы можем хоть как-то выбирать, то те же рекламные постеры и так далее, все время у нас перед глазами, мы с этим ничего не можем сделать. А вот, например, я знаю, что известные фотографы, да, они очень ценят, да, свое вот визуальное чутье и способность, талант визуального восприятия, и они стараются не смотреть на некрасивое, потому что это некрасивое может повлиять на тебя. Одно дело, когда ты смотришь там фотографии Картье, Брессона и фрески Рублева, и они тебя меняют, и ты сам как подпитываешь свою творческую способность создать что-то красивое. А другое дело, когда тебе помойка все время перед глазами.
Ну, вот это вот очень точно описали. Ведь одна из целей изучения хорошей, качественной культуры в том, чтобы у человека выработался вкус к прекрасному, чтобы у него был внутренний камертон, чтобы он всегда мог отличить шедевр от подделки, настоящее искусство от какого-то массового поп-культуры, да, и как-то хорошо, она на него воздействует, но у него стоит, что называется, блокиратор, да, он это не воспринимает, если что-то на него действует такое в отрицательном плане. И поэтому, а как он может, например, разбираться в литературе или в музыке, или в живописи, если он вот этих прекрасных образцов не знает, не изучал, не погружался в них и не увидел их красоту? Понимаете, то есть в конкуренции между там фастфуд и от кузин, да, высокой кухни, да, и фастфудом, конечно, фастфуд у него, кажется, гораздо больше возможностей. Поэтому нам надо приучить человека к такой хорошей, качественной пище, и тогда у него будет уже определенный иммунитет ко всему низкопробному.
А вы правда считаете, что это реально в условиях массовости культуры и общей доступности всего? То есть сейчас каждый человек любой степени развития вкуса и умственного развития может создать нечто, и сделать его общедоступным. Как пример, там тот же Инстаграм, где все размещают свои фотографии разные уровни и степени качества, и все это идет непрерывным потоком. Да? То же самое с музыкой, то же самое с художественным, литературным творчеством, как минимум маленьких, да, вот этих жанров, там, эссе и так далее. Это все идет сплошным силевым потоком через головы людей, и вы думаете, можно как-то там вычленить шедевры среди этого, реально?
Если будет внутренний камертон у человека и вкус, конечно, он сможет разбираться в этом. То есть наша и задача привить вкус к прекрасному, к подлинно прекрасному. Хотя бы я не говорю про всех, слушайте, вы так спрашиваете, вот реально ли это. Но я не собираюсь там на миллион, конечно, я бы хотел бы, да. Но хотя бы для наших семинаристов или хотя бы для тех, кто интересуется, пусть они в этом разбираются, пусть у них будет этот камертон внутри, а за ними уже потянутся другие.
Ну, тут еще в темпе дело. Я вот сказала про этот Инстаграм и задумала, что, ну, на самом деле в этой ленте, в этом потоке, ну, наверняка шедевры тоже есть. Чтобы их заметить, надо как минимум остановиться и чуть дольше, чем полсекунды, на них посмотреть. А мы сейчас, мне кажется, анализируем любую новую информацию за полсекунды и дальше.
Ну, социальные сети — это вообще отдельная тема. Это, кстати, тоже феномен культуры. Ведь там есть определенный язык, определенный ритуал, это определенные жанры. Это тоже феномен культуры. И те, кто в нем... Я, честно говоря, не специалист, потому что не зарегистрирован так.
Ну, вы же простите, что вы мне про литературу, а я вам про фотографии. Ну, просто мы говорим про культуру в целом.
Конечно, конечно. Нет, вы совершенно правы. Это просто разные области искусства и культуры. Это не является что-то одно. Вот литература – это культура, а фотография – это не культура. Я про это и говорю, что культура, она все время вокруг нас. Мы просто это не осознаем. Да, социальные сети сейчас все по СМС-ке даже мы пишем. Ведь это определенное послание человека. Это коммуникация. Да? Коммуникация – это феномен культуры. Конечно же, да, как человек излагает свои взгляды, понятно, что там свои какие-то есть особенности, там смайлики и все такое, вот, но это феномен культуры, и, собственно, я не сомневаюсь, что его изучают очень серьезно, анализируют, как он влияет на человека. Вот была, например, недавно замечательная в мае конференция «Электронные СМИ и пасторское душепопечительство». Были прекрасные доклады. Ну, по-моему, вы рассказывали на радио об этой конференции.
Да-да-да, мы упоминали.
То есть это вообще об этом интеллектуалы размышляют серьезно. Сознание человека, восприятие мира меняется, но культура, о чем я говорю, почему я говорю, что это Wi-Fi везде разлит, который везде доступен, потому что она окружает нас практически на каждом шагу. Просто мы себе в этом не отдаем отчет. И наша задача, ну, я имею в виду наша, в смысле православных христиан, и в частности вот в нашей семинарии, постараться вот выработать внутри себя некоторые вот эти критерии и вкусовые ощущения, да, чтобы отличать подлинное от подделки.
Это нелегкая задача, потому что технологии и общение, и доступность, да, вот этой информации, мне кажется, это развивается гораздо быстрее, чем это успевает изучать.
Это совершенно верно, но все-таки мы будем стараться успевать. Да, теперь, да, в наше время, как у Алисы, да, когда-то, что надо было, надо бежать очень быстро, чтобы
оставаться на месте.
На одном месте, да, чтобы куда-то попасть, надо еще в два раза быстрее бежать. Да. Ну, кстати говоря, хотел бы упомянуть, у меня тут готовится книга на эту тему «Мягкая сила культуры», она называется.
«Мягкая сила культуры»?
«Мягкая сила культуры», да.
Какое интересное название.
Ну, это термин Сэмюэля Хантингтона, soft power, да, такой известный.
Я вспоминаю нашего преподавателя по истории английской литературы, которого мы называли «железная рука в бархатной перчатке». Извините, это такое лирическое отступление. Он был интеллигентнейший, воспитаннейший человек, который никогда не повышал голос, но опоздать на его лекцию или что-то не выучить, это было то, чего мы боялись, по-моему, больше всего в жизни.
Ты он таким строгим был? Что?
Нет. Нет. Железная рука в бархатной перчатке. Не знаю, как он это делал.
Но,
это
видите,
какое-то
это
великое
мастера, да.
Наследие английской культуры.
Мастера. С перчатки. Да. Ну, вот действительно, потому что почему это мягкая сила, собственно, и Хаттингтон это объясняет, и потом Бжезинский это подхватывает, что вот эта привлекательность массовой культуры такова, что она гораздо эффективнее действует на целые народы, переворачивает их мировоззрение, чем там любые даже военные воздействия и там, экономические какие-то. То есть культура становится одним из главных действующих, одной из главных действующих сил и такой точкой влияния и на целые народы. Поэтому, конечно, это недооценивать невозможно.
Скажите что-нибудь, чтобы наши радиослушатели не подумали, что Курская духовная семинария занимается какими-то секретными разработками.
Причем мы занимаемся секретными разработками. В сфере культуры, да, как раз сейчас этим займемся. Оружием. Да. Но я думаю, что это все об этом размышляют в современном мире просто в той или иной степени. Потому что мы не хотим просто быть ведомыми и рабами каких-то навязываемых нам стандартов поведения, предпочтений. А, собственно, все вокруг нас побуждает, ну, в широком смысле, дивертисмент, да, что вот просто развлекайся, там, получай от жизни все, и расслабься там, и неважно, что в тебя влияют, вливают. А в итоге вот получается, вот, к сожалению, например, то, что мы видим с Украины, да, ведь мне кажется, во многом мы потеряли Украину, потому что недоработали в плане культурном. Это вот мое такое глубокое
убеждение.
Мы
ее в культурном плане и потеряли.
Да. А вначале что было? В 2013 году был социологический опрос, который на Украине, да, который выявил, что половина украинцев вообще не читает книг. Вообще не читает никаких книг. И, собственно, я это видел. Я в Киеве часто бывал, каждый год там несколько раз. Там мой любимый город. Книжный магазин было найти невозможно просто. Это надо какие-то были особые усилия предпринимать. Там на Крещатике даже. Ну, там я нашел какой-то один магазин, но там просто ассортимент, ну, никакой. Вообще там ничего толком нельзя было найти. То есть вначале люди потеряли интерес к этому, перестали читать книги, перестали размышлять, и потом в них уже стало можно вливать любую информацию.
Я насчет книг не могу сказать точно, ну, потому что, правда, не знаю, но в плане культурной жизни Киев всегда был богатым городом, там и фестивали постоянно какие-то проходят, и в творческом плане они достаточно, я не знаю, как сказать, энергичны.
Ну, фестивали разные. Понятно, что там есть прекрасные музыкальные коллективы,
да.
И так далее. Но дело в том, что вот в цивилизационном плане они перестали себя осознавать именно принадлежащими к великой православной русской цивилизации. Да, то есть как бы они отпали в какую-то другую совершенно область, которую даже я не знаю, как назвать.
Ну да, но при этом культура у них развивалась. И в Киеве, и во Львове там все кипит.
Ну, какого-то рода культура, да. Ну, конечно, да, во Львове там действительно там проходили замечательные книжные выставки. Львов в этом смысле более, конечно, продвинутый город. Но я имею в виду, что связь с русской культурой была во многом потеряна.
Угу. Там есть издательство «Дух и литера» в Киеве.
Да, издательство есть там хорошее, действительно. Но там какие их тиражи, понимаете, там это ничтожные, там тысяча, две... Я просто... Мы сотрудничали со многими украинскими издательствами. И в свое время, вот, например, когда выпускали книгу отца Тихона, угу. «Не святые святые», да, у нас-то она там за миллион, полтора миллиона или больше там тираж экземпляров. А на Украине гораздо меньше. Там стоит несколько десятков тысяч. Тоже, конечно, неплохо, но представьте, это не сопоставимо.
Но это недавно, да?
Ну да, это год или два назад, несколько лет.
Ну это неудивительно, но, может быть, все как-то исправится. И сейчас это временное явление. Так хочется верить.
Ну, будем надеяться, хотя некоторые вещи становятся необратимыми. Особенно вот потери в сфере культуры, их уже потом не восполнишь. Да? То есть, если человек не получил вот некоторого иммунитета, как какого-то низкопробный продукции, не получил вот такого внутреннего камертона, у него нет в душе, да, именно в отношении явлений культуры, то ему очень трудно потом это приобрести. Да, знаете, как говорят, вот до определенного возраста нужно, чтобы человек привык работать, трудиться, да, потому что потом уже после там, 21 или там, я не помню, какой именно возраст, уже невозможно. У него же иммунитет вообще ко всякой работе, да. То есть его там надо просто палками уже будет заставлять.
Ему будет плохо.
Да. Также и здесь. Для все-таки это такая вещь, которая должна впитываться как можно раньше. И если мы теряем это время, если мы, а мне кажется, вот в отношении Украины мы, конечно, упустили такие возможности, хотя это соседняя страна. То есть если бы мы больше занимались работой в сфере культуры, да, что, какими-то совместными проектами, ну вот, например, как я вспоминаю, вот Гоголь, скажем, полное собрание сочинений мы выпускали, это было совместное российско-украинское издание, то есть он выходил и в Москве, и в Киеве, Святейший тогда благословил и этот проект курировал. Ну, что там это было? Там 1000 экземпляров. Да, и, конечно, такими вот разовыми акциями ничего нельзя было сделать. Это должна была быть какая-то серьезная программа. Но теперь давайте хотя бы думать о своей стране, о своем государстве, чтобы наши жители осознавали себя принадлежащими к нашей великой русской цивилизации, а во многом через культуру, естественно, через русскую литературу, русскую музыку, живопись. Ну, при том, что не надо меня, конечно, понимать превратно, я очень люблю и западноевропейскую культуру, и вообще мировую, и веду вот курс зарубежной литературы, да, то есть это не значит отрицание, наоборот, русская культура всегда обогащалась из других источников, умела как-то их творчески переосмыслять.
Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире программа «Светлый вечер». С вами в студии Лиза Горская и архимандрит Симеон Томочинский, ректор Курской духовной семинарии. Оставайтесь с нами, мы вернемся буквально через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».